2024. Технологии через 10 лет.
Итак, здравствуйте, друзья. В эфире программа 2024. Технологии через 10 лет. Сегодня у нас в гостях генеральный директор магистрали Северной столицы Бнатов Алексей Николаевич. Эта организация эксплуатирует и строит западный скоростной диаметр. А поговорим мы о транспортных магистралях будущего.
Здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте, Алексей Николаевич.
В студии Юрий Строфилов
и Андрей Соловьев.
Первый вопрос у меня такой. Есть ли альтернатива частному транспорту? Развиваем ли мы общественный транспорт? Переносим ли мы нагрузку с магистралей в метро? Или мы считаем, что магистрали – это наше все, и мы будем развивать магистрали?
Спасибо. Интересный вопрос. Представляется, что он не на 100% относится к тому, чем занимается магистраль Северной столицы, но в социальном плане с удовольствием подключусь к обсуждению. Мне кажется, что идея, которая была заложена в первоначальный проект о том, что магистраль должна забрать на себя значимый поток из всех районов, через которые проходит западный скоростной диаметр, по-прежнему сохраняется свою актуальность. Мне кажется, что в плане полезности, в плане важности, экономической целесообразности можно приводить много прилагательных. Западный скоростной диаметр уже выполняет совершенно очевидно свою роль на юге, потому что южная часть уже построена, достаточно долгое время эксплуатируется очень успешно, выше всех показателей, которые первоначально рассматривались в математической модели, финансовой модели и так далее. Северная часть скоро войдет в эксплуатацию, но уже на сегодня совершенно очевидно, что тот план, который был сделан независимыми экспертами по приглашению Европейского банка по реконструкции и развитию, совершенно точно состоялся. Процент расчетный отхода транспорта из городской сети по всем участкам города превышает расчетные показатели. Поэтому, отвечая на вопрос ваш, в нашем случае, в случае проекта, которым мы занимаемся, совершенно очевидно, магистраль является решением вопроса по снижению нагрузки на городскую сеть.
2024. Технологии через 10 лет.
А является ли городской транспорт в этом смысле конкурентом для нас?
Не готов, наверное, ответственно сказать да или нет. Вы, наверное, знаете, что городской транспорт на сегодня не эксплуатирует западный скоростной диаметр по разного рода известным причинам. Я имею в виду больше грузные и пассажирские перевозки. Насчет конкуренции, наверное, мне грех жаловаться, поскольку поток и на сегодняшний день транспортных средств ежедневный очень высок. Поэтому конкуренции в экономическом смысле пассажирский транспорт нам никак не
составляет. А сколько сейчас автомобилей проходит, например, по южному участку вот ежедневно?
Среднесуточная норма 60,5-61 тысяча автотранспортных средств. В пиковые нагрузки, например, такие как предпраздничные новогодние дни, мы были к своей радости и удивлению свидетелями загрузки западного скоростного диаметра до уровня 75-78 тысяч в день.
А прогнозировалось, какова будет нагрузка? То есть вы сказали, что она превышает расчетные нормы.
Мы считаем, что расчетный показатель в 120 тысяч автомобилей в сутки состоится комфортно и для дороги, и для пользователей не раньше пуска центрального участка в эксплуатацию.
А когда состоится этот пуск, предполагается?
По соглашению о государственном частном партнерстве мы обязаны пустить в эксплуатацию центральный участок. Это 11,8 километра в 2016 году.
В 2016. То есть фактически через два года мы увидим всю трассу целиком.
Как вы думаете, будут ли пробки на западном скоростном диаметре?
Пробки по соглашению невозможны или возможны, но они будут стоить мне очень дорого. Как концессионеру дороги у нас очень жесткие, прозрачные при этом и понятные сторонам санкции за необеспечение комфортного проезда, без того, чтобы вдаваться сейчас в детали и расчетные. Существует масса инструментов, известных вам в том числе, которые позволяют регулировать транспортный поток на дороге. Самый простой, который наверняка уже и к вам пришел на ум, это повышение тарифа до невозможного. Никто об этом никогда не говорил и не собирается, но в том числе и на платных дорогах во многих странах мира этот инструмент рассматривается как регулятор транспортного движения.
Это регулятор в моменте или это регулятор в каком-то длительном промежутке времени? Я знаю, что существует в Израиле платные дороги, в которых плата за проезд зависит от времени суток и физически от длины пробки на въезде в город.
Я считаю, что это очень справедливый подход так называемого зонирования и так называемого временных скидок или предоставления льгот тем, кто проезжает вне пиковые промежутки времени, ночные или дневные. Мы собираемся делать абсолютно то же самое на нашей дороге.
Это означает, что стоимость проезда вот сейчас 30 рублей по южному участку, она, скорее всего, изменится, когда трасса будет целиком построена.
Это не связано со строительством всей трассы целиком. Это связано с так называемым нами, называемым. И мне кажется, город согласился с этой терминологией, справедливостью взимания тарифа. Мы говорим не столько о его повышении, сколько о введении зональности. По известной вам практике на сегодняшний день на юге взимается плата 30 рублей, несмотря на то, что вторая часть южного участка была пущена в эксплуатацию, при этом тариф остался неизменным. Тем самым пользователи одного участка платят столько же, сколько пользователи двух участков на юге. Это представляется возможным к пересмотру.
То есть теоретически будет сделано так: чем дольше ты проехал, тем больше ты заплатил. То есть где ты съехал, там автоматически посчиталось.
Хотелось бы, чтобы это было так. Плюс к этому будут льготы по непиковым проездам. Плюс к этому будет наша самая большая заинтересованность. Это предоставление особых привилегий тем, кто пользуется бесконтактными системами взимания платы, поскольку у этой системы существует масса преимуществ не только для пользователей, для дороги, но и для эксплуатантов, как мы. Поэтому мы будем все силы прикладывать к тому, чтобы электронная система взимания платежа или бесконтактная росла осознаваемо каждый год.
А сейчас нам необходимо прерваться. У нас в гостях генеральный директор магистрали Северной столицы Бнатов Алексей Николаевич. Мы говорим о западном скоростном диаметре и о магистралях будущего.
2024. Технологии через 10 лет.
Мы снова в студии. С нами Алексей Николаевич Бнатов, генеральный директор магистрали Северной столицы. Говорим о западном скоростном диаметре и магистралях будущего. Если приедет кортеж губернатора, он будет платить за проезд по западному скоростному диаметру? Или есть какие-то исключения, при которых вы не берете плату?
Нет, конечно, есть, и они общеизвестны. И мы работаем в рамках утвержденного с нашим партнером правил дорожного движения по западному скоростному диаметру. Он предусматривает выполнение требований, которые к нам предъявляют федеральное законодательство, в том числе по пропуску беспрепятственного без оплаты машин с нанесенными символами, которые относят эти транспортные средства к тем или иным государственным институтам.
Да, полиция.
Пожарная, скорая, полиция. Если эта нанесенная символика не сопровождается цветовыми, в том числе распознавательными знаками, то мы не пропускаем. Если кортеж автомобиля идет в сопровождении сотрудников дорожной полиции, то, естественно, пропуск обеспечивается в режиме литерных пассажиров.
А частная скорая помощь будет проезжать за деньги или без денег?
Если она обеспечена отличительными знаками и на ней стоят сигналы световые, в том числе, конечно, мы будем обеспечивать им бесплатный проезд.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу пробок и загруженности самых узких участков, мне кажется, что как раз въезды-выезды, вот эти самые шлагбаумы, они как раз такой точкой концентрации будут. А вот транспондеры бесконтактные, с какой скоростью они позволят мимо них проезжать машинам? Там нужно будет притормаживать?
Спасибо. Очень хороший и очень правильный вопрос. У меня такое впечатление, что я должен вам выразить признательность за подготовку к сегодняшнему интервью.
Спасибо.
Дело в том, что это один из факторов, который позволит нам увеличить среднюю скорость прохождения по пунктам взимания платы. По сегодняшней практике, к сожалению, и для этого есть масса объяснений, совершенно достойных, мы не можем обеспечить скорость прохождения более 3-5 километров через пункт взимания платы. Европейский опыт, американский в особенности опыт, английский опыт, в том числе, который мы изучали очень внимательно вместе с нашими независимыми экспертами, свидетельствует о том, что как минимум 35-40 километров – это общепринятая практика. Есть случаи 50-60 километров при правильном строительстве, при правильной технической подготовке пункта взимания плат. Такую скорость можно довести до совершенно удивительной, превышающей 100 километров. Но для этого нужны дальние приводы, для этого нужны более широкие полосы на постах взимания платы, чтобы не было ни ощущения, ни какого риска, связанного с тем, что вы на такой большой скорости будете испытывать дискомфорт.
У нас недостижимы таких.
Такие высокие скорости я не предполагаю, что достижимы, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
А в чем сложность, в чем технология?
Технология заключается в том, что при большой скорости считывание устройства, даже при его правильном размещении на фронтальном окне, достаточно ограничено.
А поэтому... что это за устройство?
Это обычное устройство бесконтактное, которое позволяет прочитать владельца этого транспортного...
Визуальное это распознавание образов?
Это карточка, которая располагается на фронтальном окне автотранспортного средства.
Радиометка некая,
да,
понимали?
Да, и на ней кассир-оператор увидит, сколько средств, кто владелец, можно ли пропустить, это очень быстро
она
происходит.
Она пассивная?
метка. Мы обеспечиваем активный режим ее приема, но, к сожалению, в очень ограниченном промежутке в дистанции от ПВП. Задача заключается в том, чтобы мы ее прочитали задолго к подъезду к пункту взимания плат, так называемый дальний привод. Угу. Их сейчас пока нет. И на самом деле с тем процентом, который на сегодняшний день существует по системе бесконтактного взимания платы, это устанавливать необходимости нет. Но с ростом процента бесконтактного взимания платы, конечно, скорость прохождения, она на самом деле сейчас важна, может быть, не так важна, как в будущем. Но с ростом пользователей она становится критически важной.
То есть можно сделать некий апгрейд в будущем, я так понимаю, эту систему?
Мы планируем это сделать в самый ближайший промежуток времени, но основная задача сейчас стоит вовсе не в этом. Она приоритетная, но приоритетная номер 1, 2, 3 после супер 1, как мы ее называем, приоритет, обеспечивающий нам комфортное принятие в эксплуатации по концессии северного участка сейчас, потом строительство центрального, потом принятие по концессии всей дороги. Вот эти этапы намного более важны, чем полировка тех недостатков, которые нам кажутся важными на следующем этапе.
2024. Технологии через 10 лет.
Кроме этого, существует еще так называемый период привыкания пользователей к самому дороге. К моему удивлению, и, наверное, к вашему тоже, на южном участке коллеги из ОАО «Западный скоростной диаметр», которые являются нашими партнерами, столкнулись с необходимостью научить пользователей, как и по каким правилам они должны проезжать по западному скоростному диаметру. Это тоже заняло какой-то промежуток времени.
Какие особенности пользования западным скоростным диаметром? В чем состоит формирование этой привычки? К чему надо привыкнуть?
Привыкнуть надо к тому, что эта дорога не бесплатная. И это самое главное, к чему должен привыкнуть пользователь. То есть через определенный промежуток времени он подъезжает к неким постам, на которых сидят кассиры-операторы, есть шлагбаумы, и вас любезно попросят заплатить за тот промежуток дороги, который вы проехали. И не все готовы были к этому на первоначальном этапе.
Что они делали? Там задний ход включали? Или как? Ты приехал к шлагбауму, шлагбаум не открылся, сзади уже пробка. Ты говоришь, у меня нет 30 рублей, извините.
Да, бывает. До сих пор такие случаи случаются.
Ничего делать.
Закрываем, объясняем, что вы не имеете права проехать бесплатно.
Не, я имею в виду технологически. Ему надо включить задний ход, там сзади образуется пробка, или вы его пропускаете куда-то вперед и в какой-нибудь...
Нам приходится закрывать полосу для того, чтобы обеспечить других пользователей безаварийной возможностью проезда. Выстраивается очередь пользователей.
Из них
многие гневаются, иногда даже платят за того, у кого нет денег, лишь бы
проехать.
Да. Поэтому интересный случаев опыт. Веселых очень много.
То есть у сотрудников есть какой-то регламент на этот случай, у них есть какие-то инструкции, что им надо делать в этот момент?
Вы знаете, вот регламентов и инструкций у нас больше, чем вы можете предположить на любой случай жизни.
Прервемся ненадолго. С нами Алексей Николаевич Бнатов, генеральный директор магистрали Северной столицы. Говорим о западном скоростном диаметре и будущем магистралей.
2024. Технологии через 10 лет.
А сейчас мы возвращаемся. У нас в гостях генеральный директор магистрали Северной столицы Бнатов Алексей Николаевич. Мы говорим о западном скоростном диаметре и магистралях будущего. Вопрос о том, что эта трасса, она теоретически ограничит доступ судов, кораблей. Какова будет высота прохода?
Через морской канал двухъярусный мост будет высотой 52 метра.
52 метра.
Это судоходный габарит.
Это от воды до нижней части моста.
Да. И по мнению проектного института, который является владельцем этого проекта, и после проведения всех видов слушаний и обсуждений различными институтами и организациями, эта высота была признана корректной для того, чтобы обеспечить проход необходимого количества судов и различных их типов.
То есть на навигацию это никак не повлияет?
Насколько мне известно, нет.
Скажите, пожалуйста, трасса, она как-то огибает Крестовский остров, и возле стадиона, насколько я понимаю, съезда не будет?
Не предусматривается строительство съезда на Крестовский остров по проекту нашему.
А почему так, если там такой большой стадион, почему как-то он обходится стороной?
Наверное, правильнее было бы спросить городские власти и проектный институт. Я могу ответить только, как мне представляется это, как в том числе, как ответственному за строительство. Если мы чуть-чуть пошире посмотрим на Крестовский остров, не только как на место расположения стадиона, но и как на зеленую зону, в том числе необеспеченную среди прочих сложностей транспортных большим количеством парковок, достаточно для того, чтобы принять падающий из ЗСД теоретический поток. Для того, чтобы это обеспечить, сначала нужно решить вопрос по парковкам и по приему этого транспорта на самом Крестовском острове, нежели говорить о возможности или невозможности строительства развязки. Если транспортные средства, съезжая теоретически по теоретически существующим развязке на Крестовский остров, будут создавать длинную пробку на самом ЗСД, тогда проходимость по ЗСД транспортных средств сократится в разы. Тем самым мы не будем выполнять расчетную модель, и тем самым приведет к последствиям финансовым. Но самое главное было сказано в начале. мне кажется, что основной причиной, почему город корректно отказался на сегодняшний момент от строительства развязки на Крестовском, это вопрос, связанный с невозможностью принятия транспорта на таком маленьком промежутке.
Скажите, пожалуйста, а вся длина магистрали после завершения какова будет?
46,8.
Я читал, что там какие-то большие технические и уникальные нюансы по этой трассе. Вот можно чуть подробнее? Я так понимаю, что большая часть ее над водой идет даже?
Мне очень приятно, когда спрашивают про уникальность, и основная черта заключается в том, что 70% центрального участка – это искусственно созданные сооружения, виадуки, мосты, эстакады, туннели, и делает это центральный участок точно уникальным. Плюс к этому внутрь наклоненные пилоны основного вантового моста через морской фарватер, что тоже в мировой практике не существовало до нашего проекта. Все остальное, при всем желании сказать, что каждый уголок, каждый метр квадратный уникальный, наверное, не подпадает под словарное понимание уникальности. Это хорошо проработанные технологии, известные во всем мире, на многих объектах примененные, и мы надеемся, очень успешно будут воплощены в жизни на нашем.
2024. Технологии через 10 лет.
А вот расскажите, если взять кольцевую автодорогу, то первый ремонт кольцевой автодороги начался, по-моему, на следующий день после того, как ее построили. Продолжается до сих пор. Вот я езжу по кольцевой, здесь ремонт, там ремонт, тут ремонт покрытия, там какие-то перегородки ставят. Как устроено в западном скоростном диаметре? Вы его сдали, и мы все поехали? Или вы сдали и начали тут же ремонт?
Что касается ЗСД, то известно вам, что по условиям соглашения о государственно-частном партнерстве мы строим центральный участок, и после этого сразу по концессии эксплуатируем. И уже не только центральный участок, но и всю дорогу, юг-север-центр. Совершенно очевидно, что это накладывает на нас ответственность за, кроме всех прочих требований, естественно, за качество постройки. И будучи инвестиционными банкирами по происхождению акционеров, естественно, мы считали, сколько денег уйдет на эксплуатацию для того, чтобы модель состоялась. Мы никому дорогу в эксплуатацию не передаем, мы ее будем сами эксплуатировать.
К кольцевой основные претензии автолюбителей, например, колейность. Левая полоса вся из себя представляет две большие колеи, машину выбрасывает, забрасывает, особенно при плохих погодных условиях.
Особенно легкую машину.
Да. Как вы боретесь?
Ну, мы пока не боремся, потому что мы только взяли... Мы пока взяли только юг в эксплуатацию, и, слава богу, период эксплуатации пока настолько короток, что он не привел ни к каким изменениям дорожного покрытия. Плюс к этому материалы, которые используются для покрытия на всех участках западного скоростного диаметра, по сведениям, которые были предоставлены мне проектантом, меня заверили в том, что материалы, которые заложены в проект, обеспечивают ее долголетие дороги, я имею в виду.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, а если вы ведете скоростной режим максимальный из возможных, сейчас 110, это получается, что проход от када до када, от севера до юга, он займет сколько там? Минут, наверное, 20, получается? 25?
Да, вы удивительно точны. 19 минут, по нашим подсчетам, займет время у любого пользователя, который захочет без остановок проехать с севера на юг через весь город, такой как Санкт-Петербург. Совершенно уникальная черта дороги. Мне кажется, она была основной при принятии решения, строить такую магистраль или нет.
Ну, это на самом деле здорово, потому что то же самое кусок проехать по каду, по ним займет...
40 минут.
Это если не воткнешься в пробку,
да,
на вантовом мосту.
Хорошо, Алексей Николаевич, спасибо большое за беседу. Обычно в конце мы задаем вопрос о том, кого бы вы, может быть, хотели послушать на своем месте. Из какой области эксперта, любой абсолютно, на ваш взгляд, был бы интересен для слушателей?
У нас по-прежнему сохраняются сложности найти специалистов с большим опытом работы по соглашениям о государственно-частном партнерстве. Мне было бы крайне интересно послушать тех, кто рассматривает возможность образования факультетов, институтов, направлений, где специалисты могли бы получить дополнительное образование по этим областям. Было бы интересно послушать тех, кто могут участвовать в такого рода образовательном процессе в Санкт-Петербурге.
Я напомню, что в гостях у нас был генеральный директор магистрали Северной столицы Бнатов Алексей Николаевич. Мы говорили о западном скоростном диаметре и о транспортной инфраструктуре в целом. Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
2024. Технологии через 10 лет.